Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, что Ты здесь с нами. Мы благодарим Тебя за триумфальное воскресенье. Мы благодарим Тебя, что воскресением Ты возродил нас. Мы благодарим Тебя за Твою смерть, которой Ты разрушил узы и державы смерти. И ныне мы провозглашаем смерть Твою и воскресение Твое на месте сем. Да будет благословена милость Твоя для искупленных Твоих. Позволь нам сегодня подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий в нас грех. Во имя Иисуса Христа, да обновится милость Твоя. Я предаю это служение в Твои божественные руки, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, а мы будем растворяться в Твоих божественных глаголах. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, и не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им». На этом заканчивается благословение этой главы. Проклятия займут в 4, быть может, в 5 раз больше. 68 стихов в этой главе, 14 из них говорят о благословении, и 54 говорят о проклятии. Прежде чем мы коснемся ближе этих благословений и проклятий, я вновь и вновь хочу обратиться к церкви, насколько она понимает, кому относятся эти слова. Даже самые благословеннейшие теологи 18 столетия приписывали эти благословения не церкви, а народу израильскому исключительно и только, говоря, мы должны понимать, что эти благословения не относятся к церкви, что церковь благословлена всяким духовным благословением в небесах, и к ней не относятся эти благословения. Это относится только к народу израильскому. К церкви же относится бедность. Она должна быть гонимой, бедной, несчастной. И бедность – это ее привилегия. Нищета – это ее привилегия. И чем вы беднее, и если у вас есть нищета, значит, Бог положил на вас особое благоволение, и вы угодили Ему. Поэтому 18-е столетие изобиловало монашеством, которые отрекались в пользу этого мира, в пользу этого нечестивого мира от своих богатств. Или, быть может, в пользу возведения еще одного здания, в котором будут собираться богачи и будут слушать церковное пение. Они уходили и там соревновались, у кого будет больше дыр в одежде. И однажды один муж 18-го столетия сказал, указывая на одного монаха, посмотри, у него, говорит, из каждой дырки вылазит гордость. Кому же все-таки относятся эти благословения? Конечно, Дух Святой обратился к Израилю, Но насколько нам известно, что народ израильский никогда в полноте своей так и не взял эти благословения. Да, при Соломоне и Давиде, при этих царях, народ израильский расцвел, и особенно при Соломоне, когда Давид ушел, оставив ему чертежи храма и оставив ему залежи и кладовые серебра, золота и всякого богатства. И Соломон приумножил их, построил храм и сделал серебро подобно обыкновенному металлу. Золота было много, серебра много, красного дерева много. Страна сделалась богатейшей страной на земле. Пользовались ли израильтяне рядовые всеми этими богатствами? Нет. В Израиле все еще были нищие и все еще были бедные. Богатство всегда принадлежало особой привилегированной группе. Это была особая привилегия для богатых людей, для князей. Но, повторяю, рядовой израильтянин никогда не поднимался до этих благословений. А Бог благословил Авраама и всех его детей одинаково и равно. Это благословение принадлежит народу израильскому и церкви одновременно. Народ израильский полностью ощутит это благословение. Каждый рядовой израильтянин ощутит его в тысячелетнем царстве, во главе которого будет стоять церковь Иисуса Христа. В буквальном смысле слова, любой рядовой израильтянин ощутит на себе все это благословение. И Бог, который сказал: «Я благословлю вас», Он знал натуру народа израильского, что они не способны жить под благословением, потому что они прокляты и будут жить под проклятием. Прокляты, потому что проклята ветхая природа, и она не способна пользоваться благословениями. Слово Божие очень осторожно говорит о том, что Бог благословил Авраама всем. И благословение Авраама через Христа Иисуса переходит к церкви. И как я говорил, сегодня есть две крайние группы христиан. Одни отстаивают бедность как приобретение, другие – богатство и процветание тоже как приобретение. И они противостоят друг другу, и очень сложно идти в середине. И именно нам нужно пройти в середине, чтобы пройти к престолу. Ни одна из этих групп не придет к престолу, запомните. Люди, проповедующие процветание и устремляющиеся к нему и жаждущие его, никогда не придут к престолу. К престолу придут люди, которые забыли о процветании и забыли о нищете, и устремились к престолу и заплатили все, что имели. Только те люди придут к царственному положению во Христе Иисусе. Благословил ли Бог церковь этими благословениями? Принадлежат ли это церкви? Нужно ли церкви иметь кладовые, сокровищницы и благословения на полях? Обладала ли первая церковь Христова, будем говорить, таким благословением, потому что она для нас является образцом? Да, первая церковь не была государством, но все-таки она обладала необыкновенными сокровищами. Все те, кто приходил туда, отдавали все. Конечно же, Бог не требует сейчас этого от нас. То, что Он требует, мы слышим. Он требует открытое доброе сердце по силам, кто сколько желает. И это просто удовлетворить свои потребности. У нас есть потребность отдача. Когда вы любите, то у вас есть потребность отдаваться. И вы не можете иначе отдаться, как принести и дать ему нечто, помимо ваших слов. Если там не будет еще чего-то, то наши слова – пустота. Вы можете говорить вашим детям, что вы их любите, в то время как вы сами одеты, обуты, а дети ваши будут в нужде, в наготе и в нищете. И вы будете говорить, что вы их любите. Но любовь в первую очередь оденет, обует и накормит, независимо от того, какие они. Небесный Отец посылает свой дождь на праведных и неправедных, и солнце его светит для тех и других. Этим Он говорит о Своей благости, о Своей щедроте и о Своей любви вообще. И Он говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Я верю, что эти благословения принадлежат Церкви. Но я верю, что они принадлежат Церкви для одной цели. Чтобы провозгласить Иисуса Христа Царем и Господином их жизни. И принести к Нему, Царю царей и Господу господствующих, все. Я верю, что церковь, которая дисциплинирует себя и будет благословенной, и она будет благословенной. И она есть благословенная. Я не проповедую какое-то особое процветание, я говорю о благословениях. Он начинает эти благословения, когда вы перейдете за Иордан. И если вы будете исполнять заповеди Его, все эти благословения обусловлены словом «если вы будете». Если церковь не будет исполнять заповеди и постановления, благословения не будет. И благословения не будет не только в житницах и кладовых, благословения не будет в тебе самом. Мало того, ты можешь не рассчитывать не только на царственное священство, ты можешь даже не рассчитывать на спасение. Спасение – это дар Божий, и если ты его действительно получил, то ты будешь жить как спасенный. Ты будешь творить правду, потому что ты принял оправдание. Люди, принявшие оправдание, творят правду, и люди, которые родились святыми, освящаются. Люди, которые стремятся творить правду и стремятся осветиться, чтобы стать праведными и святыми, никогда не осветятся и никогда не будут творить правды. Грешник не может творить правды. Если Бог рождает нас однажды, однажды рождает нас праведными, святыми и совершенными. Теперь только мы можем делать правду, освящаться и делать совершенные дела и провозглашать Его совершенство, призвавшего из тьмы в чудный свой свет. Провозглашать совершенство могут совершенные люди. Те, которые призваны из тьмы в чудный его свет. Как же перейти в чудный свет? Когда вы перейдете за Иордан? Многие святые не перешли за Иордан. А что же они говорят? Наши отцы неправильно жили, что вы такое новое нам проповедуете? Да ваши отцы не переходили за Иордан. Для того, чтобы перейти за Иордан, нужно отказаться от своего народа и от своего рода, и от самого себя. Когда вы войдете в землю обетованную, обетованная земля – это земля Духа Святого для нас. Потому что все источники, пел Давид, мои в тебе. Когда все мои источники в нем, тогда Бог устраивает мне судьбу и показывает мне, как жить, где жить и сколько получать. И я не стремлюсь как можно больше получить. Я стремлюсь все больше и больше обладать им, а Он наполняет мои сокровищницы столько, сколько нужно. И благословение Господне – это когда ничего по великому могуществу не выбывает. Вы знаете, что миллионеры находятся в долгах? Вы знаете, что многие окончают жизнь самоубийством, потому что становятся банкротами? Вы знаете, что они получают 3 миллиона в год, а 4 миллиона занимают? Вот это есть проклятие. Благословение – это тогда, когда у тебя ничего не выбывает. Когда ты доволен тем, что у тебя есть. Имея пропитание и одежду, будем довольны. Лучшие мужи земли зачастую скитались в смелотях и козьих кожах, терпя озлобления и недостатки, но они были благословенны и обогащали весь мир. Церковь Божия будет обогащать весь мир, если она принесет все десятины и приношения в дом хранилища. А Бог сделает в их доме чудо. У них никогда ничего не будет выбывать. Скажите, я могу иметь 10 миллионов, и если я оттуда возьму миллион, останется 6. Но когда я буду иметь немного, и сколько бы я оттуда ни брал, оно никогда не будет заканчиваться. У кого же будет больше? Люди, имеющие вечную жизнь в самих себе, вечный достаток, Бог будет сверхъестественным и естественным путем постоянно пополнять, потому что по могуществу силы Его у Него никогда ничего не выбывает. Если бы христиане поняли это значение и устремились вот это богатство взять. Бог сказал, я сделаю вас главою. Вы не будете хвостом, вы будете главою. Нужно, чтобы церковь была во славе, чтобы она стала главою. Но запомните, личная верность отдельных христиан при всеобщем падении церкви может все равно дать главенство всей церкви, как в свое время личная верность отдельных израильтян дала главенство всей нации, когда нация стала в хвосте, когда она согрешила и была лишена славы Божией. Верность Мардохея и Эстере, которые не захотели поклоняться пред Амаликом. Аман был амаликитянином, и Мардохей помнил, что надо враждовать с ним и уничтожить его из Поднебесной. Конечно, когда народ израильский был в силе, Саул начал уничтожать амаликитян, но пощадил Агага, царя амаликитского, которого разрубил пред Господом Самуил. Он не пощадил его, потому что Бог сказал: «Уничтожь Амалика из Поднебесной за то, что он противостал народу моему Израилю в пустыне». Но теперь народ израильский не имеет ничего. Он раб у царя Артаксеркса. И Амалик, этот Аман, амаликитянин, первый князь. И он не поклоняется. Он чтит царя, но не чтит его первого князя. Я хочу показать, что церковь, она будет признавать власть, но только ту власть, которую поставил Бог. Но если Бог о какой-то власти или о каком-то человеке скажет: уничтожь его, она никогда не поклонится пред ним, она скорее умрет, но останется верной своему Богу. И Мардохей готов был умереть. И дерево для него уже было приготовлено, но его верность поставила все на свои места. Бедный, нищий и бесправный Мардохей, сидящий у царских ворот, но молящийся о царе Артаксерксе и спасший его от смерти. Церковь спасет настоящую власть от Бога в каждой своей стране, если будет молиться. И Артаксеркс забыл об этом, но в книге было записано, что он спас его. Двое евнухов советовались и сделали тайный заговор, приближенный к царю, убить его. И это дошло до слуха Мардохея, и он донес царю. Дело было расследовано и оказалось точным, но никакого благодеяния Мардохею не оказано. И Мардохей продолжал молиться о царе и не поклоняться пред Аманом. И тот приготовил жуткую участь для всей нации, и особенно для Мардохея. Но в этот последний день, когда судьба народа израильского была предречена, Бог отнял сон у царя, и он сказал: принесите мне книгу дневных записей. И стал ее перепроверять, и вдруг находит Мардохея, который сделал благодеяние, спасший его от смерти, а ему ничего не сделано. И тогда он призывает первого князя своего, амаликитянина Амана, и говорит: чтобы сделать человеку, которого царь хочет отличить почестью. И этот честолюбивый человек, жаждущий власти, величия и славы, имея богатство, не попросил богатства, а попросил славы. Пусть этого человека оденут в царские одежды, в которые ты одеваешься, царь, и посадят на твою царскую лошадь, на которой ты ездишь, царь, и проведут его по центральной площади, и первый твой князь пусть ведет эту лошадь под усы и провозглашает: так делают тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Вот как Бог верность прославляет, поднимая ее из ада и из нищеты, и сажая на царскую лошадь, одевая в царские одежды, золотую цепь на шею, и перед всем народом так делают тому человеку, кто проявляет верность Богу своему. Напуганный, униженный и оскорбленный прибежал домой, но это только начало. Многие из людей страны, когда узнали, что так делают такому человеку, сделались иудеями. Когда узнали, что это Мардохей, и что так делают тому человеку, то они тоже захотели, чтобы им так сделали, и стали иудеями. Обрезались, приняли закон Моисея, отреклись от своих идолов и богов, и стали служить Богу живому. И это еще не конец. Бог сведет свои счеты с врагами народа своего за верность Мардохея и Эстери, которая тоже пошла на смерть и вошла к царю Артаксерксу. Я говорю о верности, только тогда придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, но прежде должен был посев верности в нищете, в нищете. Он был там у ворот, никем не замеченный, благородный человек, молящийся о царе, но не преклоняющийся пред врагом, которым сказано: не преклоняйся пред ним. Слово Божие говорит: когда ты перейдешь Иордан, победишь смерть и возьмешь обетования мои. Только когда мы возьмем обетование Духа Святого, я не хочу, чтобы эти обетования остались для нас чисто земными обетованиями. Это прообраз. Мы благословенны всяким духовным благословением также в небесах, но мы благословенны также и на земле. Но только эти благословения на земле становятся проклятиями для людей, которые начинают увлекаться ими, забывая, что те благословения самые важные, и от них все зависит, потому что от тех благословений никогда ничего не выбывает. Если я получаю по тем благословениям, то хорошо. И поэтому Дух Святой для каждого имеет свое место. Одному он действительно дает необыкновенный бизнес и успех, а другого хочет оставить в том состоянии, в котором он есть, и благословлять его с малым достатком, чтобы у него ничего не выбывало, чтобы он был доволен, чтобы он был благословен. И чтобы не искал путей, не ищите специальные пути к обогащению, если Бог вам их не дал. Вы благословенны в теле. Исполните Слово Божие, и придут на вас все благословения сии. Авраам немногим пользовался. Он оставил все своему сыну Исааку, тот дальше оставлял. Немного нам нужно на этой земле земных благословений, но духовных благословений нужно много. Вечная человеческая природа никогда не будет насыщена этими благословениями внизу. Никогда. И если у вас есть благословение сверху, то нижнее приложение бесплатное к верхним. Вновь и вновь хочу показать на этом месте Священного Писания, когда вы войдете в эту землю, стремитесь взять благословение небесное, которое называется Царство Божие, Царство Небесное, Церковь Иисуса Христа. Отождествитесь с ней, войдите в нее, плачьте, страдайте с ней. Это Царство Небесное, это тело Иисуса Христа. Через него вы придете к благословениям. Но если вы приходите через церковь ради этого, чтобы прийти к материальным благословениям, никогда не придете. А если придете, то какой-то другой господин приведет вас. Это не будет Бог. Самое главное благословение – это церковь Иисуса Христа. Суббота великая, покой великий, в котором успокаивается Бог. Сердце Божие успокаивается в этом совершенном, законченном седьмом вечном дне, у которого уже не будет вечера. Солнце уже никогда не зайдет. Однажды взойдет на горизонте утром седьмой день и никогда не зайдет. Это будет вечный день. Когда вы приходите к совершенству и берете его, вы отождествляетесь с церковью Иисуса Христа и не отделяете себя от единства веры. Эти люди поднимаются над сектантским духом перегородок, деноминаций, конвенций, братств, союзов. И для них любой христианин, исповедующий Иисуса Христа, брат. Он не спрашивает, ты баптист или ты адвентист. Он спрашивает, любишь ли ты Господа Иисуса Христа? Люблю. Один монах мне так сказал, православный, бывший ученый, кандидат еще каких-то наук и уже доктор каких-то наук, когда-то возглавлявший институт марксизма-ленинизма, а потом, встретившись с Евангелием, продал все, что имел и принес, положил к ногам православных священников. Разорвал советский паспорт и пошел по дороге проповедовать Христа. Били, сажали его до тех пор, пока генерал-полковник КГБ Пимен не вступился за него и дал ему специальный пропуск, как монаху путешествующему может путешествовать. И он встретился со мной и сказал мне, скажи мне твое учение в 2-3 словах, я пойму тебя. Было около часа ночи, по-моему. Мы встретились в православной церкви в алтаре один на один. Зашли во святая святых туда. Он поставил мне маленькую скамеечку, сел сам. Смотрел напряженно с любопытством. Я сказал ему, любовь на всех верующих, без различия деноминаций. У него потекли слезы. Он сказал, я такой же. Я такой же. Быть может, он еще не познал Господа в тех глубинах, но любовь Божию уже он познал и уже поднялся над сектантством православия. Нам нужно подняться над сектантством пятидесятничества, адвентизма, баптизма, субботничества, католицизма и так далее. Любовь Божия. Вот тогда только, когда вы познаете любовь Божию, вот это и есть церковь Иисуса Христа. Это не есть церковь, когда вы... Сказали, я хочу быть членом церкви, это нужно обязательно сделать, нужно принадлежать конкретной церкви, но это еще не церковь. Церковь, когда вы отождествляете себя со всеми святыми по всему лицу земли и не отделяете себя от единства веры. Я могу быть не согласен с каким-то учением какой-нибудь соседней церкви, с какой-то чертой определенной, но я вполне согласен со всеми христианами, которые считают Иисуса Христа своим личным спасителем, и я им брат и друг, и я в духе с ними одно. И я говорю, несмотря на это, что они так исповедуют, но если Иисус Христос их спаситель, то они мои братья и сестры, я их благословляю и говорю сатане, сатана, отойди, не клевещи мне на моих братьев. Он говорит: но ведь они говорят против тебя то-то, то-то и то-то. Я говорю: не имеет значения, они мои братья, чтобы они обо мне не говорили, пошел вон. Не ты ли это сделал, или не твоя рука там была, не ты ли соблазнил их и увлек их на неправильный путь? Я молюсь о моих братьях и сестрах. Я поднялся выше этих перегородок. Так все-таки вы пятидесятники или не пятидесятники? Я отвечаю: с пятидесятниками я пятидесятник, с баптистами баптист, с православными православный, с католиками католик. Все это во мне есть. Я не отделяю, я уже поднялся над всем этим. Католик – всеобщая вера, адвентус – ожидание второго пришествия Христа, баптизма, крещение, пятидесятничество – это тоже крещение. Зачем враждовать баптистам и пятидесятникам и то крещение, и это крещение? Одни приняли одно, другие говорят: а мы отвергаем вас. Жалкие пятидесятники, если не отвергают баптистов. Как ты можешь быть пятидесятником, если ты ненавидишь баптиста? Вы же одно. Но сатана сделал сегодня среди баптистов. Сегодня они делятся между собою. И пятидесятники делятся между собою. Все еще называясь пятидесятниками, но тем не менее ничего общего между друг другом нет. И Слово Божие говорит: тогда придут на тебя проклятия сии. Я буду о них читать ниже, но сейчас я говорю о благословениях и хочу, чтобы мы поняли, настоящее благословение находится на небесах. Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. И когда эти благословения у меня есть, я знаю, что мне делать. Тогда по могуществу силы его у меня ничего не выбывает. До сих пор ученые не поймут нашего светила солнца. Никак непонятно. Солнце материально, безусловно. Но тем не менее, там происходит сгорание миллионов и миллионов и миллиардов калорий. Ежесекундно. Кипящая лава, вулканы, и непонятно, какая температура до сих пор по Цельсию. Солнце должно когда-то потухнуть, говорят они, оно не может вечно гореть. Потому что все то, что горит, постепенно сгорает. Но вот уже тысячелетие это светило не сгорает. И через десятки тысяч и сотни тысяч километров световых лет оно несет свое тепло и свою жизнь планете Земля, пробиваясь. И Бог удалил его и поставил там как могущество своей власти и могущество, что у него ничего не выбывает. Они не знают закона Божьего, действующего в физическом мире. Земля истощается, они говорят. И поэтому надо ограничить население Земли. Не ограничивайте. Бог сделал так, что Земля будет давать и давать, и никогда не истощится. Сколько бы вы из нее ни брали, она будет снова давать, и снова будет в ней вырастать. Это чудо Божие. Она только истощается тогда, когда появляется грех. Все то, что расточает землю, грех, непослушание. Она шатается, говорит Исаия, как пьяная, и упадет, и уже больше не станет, потому что беззаконие ее востяготели на ней. Но она не падет до тех пор, пока соль здесь. Соль остановила этот поток разврата. Соль может остановить разложение. Вы соль земли. Когда вы войдете, я, говорит, поставлю вас превыше всех народов. Вы знаете, что политику в свое время, когда церковь пришла к власти, делала церковь. Она молилась за римскую власть до тех пор, пока Бог дал императора, который стал христианином. Императора, который сказал: достаточно угнетать христиан. Императора, который сказал уничтожить пантеон богов остальных и оставить только одного Иисуса. Видите, церковь могла прийти к такой власти. Бог поставил ее выше всех народов. Но как только она стала разобщаться и уходить от истины Евангелия, и эти люди, называющие себя верующим, пришли к светской власти и стали обогащаться, и стали обманывать христиан, и стали продавать индульгенции. Если вы богаты, то вы могли заплатить за индульгенцию и потом грешить. Вы уже заранее заплатили себе отпущение грехов. Разве сегодня так не говорят в церквах? Если вы принесете десятины, то все готово, Царство Небесное для вас открыто. Нет. Царство Небесное открывается через рождение свыше, через принятие спасения. Десятины – это акт послушания и, скорее всего, акт моей благодарности, моей потребности. У меня есть потребность любить, а не только быть любимым. У нас есть потребность любить Бога, и у нас появляется желание творить Его волю, но Он хочет, чтобы мы ее правильно творили. Иногда человек, не понимая и не сознавая, может неразумно жертвовать, отдать все и потом голодать. Бог не хочет этого. Он говорит, принеси мне десятую часть. Принеси мне десятую часть, и этого достаточно, а потом по желанию твоему отдели ровно столько, прибавляя к этой десятой, чтобы не ударить по себе. Ровно столько, чтобы не ударить. Если $3 уже много, значит давай 2 сверх десятины. Но десятину дай, потому что десятина – это тот закон, по которому Бог будет сохранять у тебя и оберегать тебя, и у тебя никогда не будет выбывать. Я говорю о десятине, которую мы приносим в дом хранилища. Я не говорю о десятине, которую один раз в год мы приносили в храм и съедали ее с вдовой, сиротой и пришельцем. Я не говорю о десятине, которую приносили 3 года раз. Мы разбирали, но я хочу напомнить, не путайте эти десятины. Их было 3 вида десятин. Одна десятина была заклятой, на которую нельзя было посягнуть. Эта святыня Господу приносилась левитам. И левиты, состоящие из священников, первосвященника и левитов, привратников, это все колено левиина приносилось им. Это было заклято, и только они могли этим пользоваться. Это приносилось им. А другие десятины не называются десятинами. Не всякая десятина есть десятая часть. И не всякая суббота есть 7-й день. Все праздники были субботами. Я уже повторял. Все праздники были субботами. Церковь не всегда невеста, невеста всегда церковь. Потому что церковь – это собрание народов, но не все верующие придут к царственному священству. Потому что не все будут платить цену. А те, кто заплатит цену, станут невестой и сядут на престоле в лице 24 старцев. Здесь мы видим, они слагают свои венцы и свою славу пред ним и говорят, как хор пел, «Достоин Агнец». Это как раз та самая песня, быть может, не понятая кем-то. Хочется чего-то другого. Но разве есть большего, чем воспеть это место священного писания, где 24 старца и 4 животных слагают свои венцы и поклоняются пред ним, и говорят, достоин Агнец принять славу. То, что есть у нас, это не принадлежит нам, это принадлежит ему. Ищите же прежде Царство Божие, силы его, и это все приложится вам. Я верю, что эти благословения принадлежат церкви, так же, как и народу израильскому. Но воспользуются ими только те, которые поймут слово «если». Будешь исполнять, если вы любите меня, говорит Христос, исполните мои заповеди, и мы придем с Отцом к тому человеку, и обитель у него сотворим. Этот человек никогда не будет жаждать вовек и алкать к тому, кому придет Отец Небесный с Сыном Своим, и обитель сотворит, а он это сделает Духом Своим Святым. Итак, Слово Божие говорит, благословен ты в городе и благословен на поле. Я хочу теперь обратиться к городу и к полю. Я не буду сейчас столько земным, сколько уйду в вечность, трактуя эти благословения. Благословен ты в городе. Город – это население людей, огражденное стеною. Само слово «город» – огороженный. И Слово Божие говорит, ты будешь благословен, когда у тебя будет ограда. Но ты будешь благословен тогда, когда у тебя ее не будет, на поле. Бывают люди настолько защищены законом, я знаю, что имя Божие всегда охраняет. Иногда оно охраняет нас через закон, который мы имеем. Но если не будет этого закона и этого ограждения, и вы пойдете во вседозволенность, на поле, где может вас любой разбойник встретить, там нет города, там нет власти, и вы не можете обратиться к власти за защитой. Он сказал, ты будешь благословен на поле. Люди, которые не благословенны, несмотря на то, что есть власть и есть защита, вдруг эта защита не работает для них. Для других работать для них нет. Закон работает против них, а не за них. На поле они тоже несчастны, и в городе они несчастны. Но Слово Божие говорит, где бы ты ни был, будет ли это закон? Если его там не будет, ты попадешь там, где не будет закона, но ты будешь благословен. Теперь далее оно говорит, благословены житницы твои и кладовые твои. И здесь я снова обращаюсь к той вдове из Сарепты Сидонской. Вы будете точно такими благословенными, потому что благословение не приносит печали. Много богатства, много забот. Но те, кому их Бог дал, у него не будет забот. Он поставит людей, которые будут заботиться и управителей. Он будет доверять им. Если сегодня мы не доверяем друг другу, муж не доверяет жене, жена не доверяет мужу, как вы думаете, станете ли вы хорошими управителями? Вы говорите, ну да, ему только доверь, или ей только доверь, расточит все. Один раз расточит, два раза расточит. А вы молитесь. Молитесь, давайте и скажите, смотри, вот месяц прошел. Я буду молиться за тебя, возьми, но делай правильно. Иногда нам кажется, мы делаем правильно. Правильно это так управлять, чтобы все были сыты и все были одеты. Это неправильное управление, если я положил деньги, они у меня есть, дети голодные, не одетые. А я говорю, зато у нас есть, мы должны сохранять. И это неправильно, когда сверх меры я начинаю расточать. Вот здесь нужно иметь меру, и эту меру дает Дух Святой, когда мы довольны тем и берем то, сколько можем. И Бог благословит. И далее Он говорит, благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Вы выходите из дома и куда-то идете. Мы часто просим, помолитесь о нас, мы уезжаем. При входе твоем и когда мы приезжаем. Бывают люди уехали хорошо и приехали и в беду попали, когда вошли снова в свой дом. Слово Божие говорит, ты будешь благословен, когда ты придешь и когда ты выйдешь, ты будешь благословен, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, исполнять постановления и заповеди в моей земле, в земле Духа Святого, в теле Церкви, когда ты станешь членом тела Христова, подчинишь себя Ему, ты будешь благословен при входе и при выходе твоем. И далее здесь говорится, поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя одним путем, они выступят против тебя, а семью путями будут отступать от тебя, бежать. Слово «семь» — это опять полнота. Это значит, они потерпят полное поражение, а ты понесешь над ними полную победу. Семью путями убегают от тебя. Когда они выступают на тебя одним путем, это еще не есть полное поражение. Они выступили на тебя, и ты видишь опасность. Но ты противостоишь им именем Иисуса Христа. Ты не противостоишь им тем, чем они выступили против тебя. Они выступили ложью, ты говоришь, но ведь я тоже умею. Но ты противостоишь им именем Иисуса и начинаешь молиться, и Бог, как Мардохею, дает тебе победу, как Даниилу во рве львином дает победу и снова восстанавливает тебя на царство. Все согрешили, но Даниил не грешил. И поэтому Бог вознес его. Вы говорите, я уже больше не могу, но оставайтесь. Вы думаете, что все те, которые посещают, они должны остаться на той высоте? Я часто слышу, а еще верующие, а еще верующие. Разве христиане должны так поступать? Эти люди должны один раз понять навсегда, что не все христиане одинаковые. И когда вы говорите, а еще верующие, вы знаете, с кем вы встречаетесь? С Богом. И он говорит, ну и дальше что? Это мой сын, это моя дочь. Что ты хочешь от них? Ты их осуждаешь? Хорошо, теперь я тебя буду взвешивать на весах и посмотрю, какой ты у меня. Ты окажешься еще хуже их, легче пустоты. Я покажу тебе твою неправду. Берегитесь осуждать друг друга и говорить, а еще верующая. Лучше помолитесь за нее. Она лжет безнаказанно, нам кажется. Ворует безнаказанно. Ничего безнаказанно не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Только всему свое время. Не ожидайте жатвы для них. Бог бодрствует над этими сроками. Вы же творите правду и занимайтесь со своим бревном. Вот исполнение заповедей Божьих. И тогда враги твои побегут от тебя. Когда ты начнешь заниматься самим собою, притчи говорят, что владеющий собою лучше завоевателя города. Зачем вам они нужны? Вы не могли совладать собою и обвинили человека, который вас обманул. Я взорвался, потому что он меня обманул. Это не является причиной для твоего взрыва. Христа обманывали, но он не взрывался. Над апостолом Павлом смеялись, извращали смысл его святынь, топтали его, и притом братья. За что же гонят меня братья? За то, что он проповедовал крест Христов, но он не взрывался. Он молился и плакал, и продолжал благословлять братьев. И тех, которые возмущали братьев, он говорит, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Всегда во главе революции стоит какой-то революционер, бунтарь. Не думайте, что революции приходят от Бога, революции приходят из ада. К Когда Бог делает, Он делает другим путем. У Него есть путь. Революция – это бунт. Христа называют революционером, Он не революционер. Хотя Он производил революцию в умах. Но Он пришел как агнец. Он въехал на осле, на ослице и осленке. Это значит, осел – символ мира, всегда был символом мира в древнем мире. Лошадь – символ войны. Когда победитель въезжал на лошади, это значит символ войны. Он победил их войною. Иисус въехал в Иерусалим на ослице, принеся мир вам. Но они не захотели. Второй раз Он не придет на ослице, Он придет на белой лошади. Это говорится о том, что Он придет с войною, святой войною, и воздаст возмездие врагам своим в их недра. И конница белая будет шествовать за Ним, одета в весон белый и чистый. Это невеста Его, которая будет участвовать, имея жезл железный, и править будет над языческими народами и сокрушать их. Поразит Господь пред тобою врагов твоих. Вы всегда будете одерживать верх над врагами своими. Но Дух Святой сегодня беспокоен, что мы не можем прощать друг друга, что мы обнажаем мечи друг против друга. Муж против жены, жена против мужа. Церковь против церкви. Иногда меня неправильно понимают. Но ты же выступаешь против нас. Я не выступаю против вас. Я выступаю против врагов ваших, которые обольстили вас и ввергли вас в бездну нищеты и удалили вас от Духа Святого, и вы сидите и умираете, и думаете, что вы благословенны. И поэтому мое сердце болит, и я благословляю и люблю детей Божиих. Но эта нищета и проклятие, которое называется благословением, возмущает меня. Поэтому я не с вами имею дело, я имею дело с вашим врагом. Я имею дело с вашими традициями, с вашими преданиями, но не с вами. Я имею дело с вашей структурой, проклятой демократической структурой, вышедшей из ада. Демократия – это много голов, теократия – это одна голова. Тело, потому и тело, что у него одна голова. Но если будет много голов, многоголовая церковь, голосование, вопрос по голосованию – это многоголовое чудовище. Это не церковь Божия. Вы скажете, кто же они? Но там есть церковь, находящаяся в плену вот этого чудовища, демократического чудовища, этой структуры. И мы проклинаем структуру, но не церковь Христову. Мы благословляем церковь Христову, чтобы она освободилась от демократических цепей. Демократия хороша в политике, в светской власти, но она неприемлема в теле Христовом. Когда ты придешь в эту землю и будешь слушаться Господа Бога твоего, и провозгласишь Его господином, и признаешь помазанника Его, пастора Его, которого Он поставил в церкви, и не будешь контролировать пастора своего своим советом. Нужно пастору дать совет, чтобы контролировать его. Ему нужно дать один контроль, одну комиссию, ревизионную комиссию. Всегда выбирается ревизионная комиссия, чтобы она могла контролировать, как и куда будут поступать десятины и приношения, контролировать, что он будет говорить, можно ли провести это слово в действие или же нельзя провести. Я посоветуюсь с моим советом. И бедный, жалкий пастор, Бог открывает ему, но он ничего не может сделать. Он иногда просит совет, делает какую-то дипломатию, чтобы они согласились, но нет, не проходит. И поэтому Дух Святой обеспокоен. Вот это мы и проклинаем, чтобы пастора освободились от диктатуры своих братских советов и могли говорить «так говорит Господь». Бог будет иметь дело с такими пасторами и будет давать им откровения. И они должны сказать «так говорит Господь». И если этому пастору придется умереть, его оставят, пусть он скажет, как его учитель, «можете оставить, можете все уйти, а я и дом мой будем служить Господу». И, конечно же, Бог поддержит своего помазанника. Неважно, сколько их там будет, но он возьмет ему верных людей, и они начнут умножаться вокруг его. А если следует умереть, сказали эти три отрока, мы умрем, но во всяком случае этому демократическому истукану не поклонимся. Бог есть законченная теократическая личность, и он никогда не делит свою власть ни с кем. Если он ее делит с церковью, то делит постольку, поскольку он и в церкви дает одного человека. Через своих пророков, которых он делал теократами, они приходили и говорили, так говорит Господь. Царь, можешь собирать свой совет, можешь делать что угодно, но Господь так говорит, и так будет, как сказал Господь. Всю ночь душу твою возьмут от тебя, и царство твое будет отдано медянам и персам, потому что ты взвешен на весах. Так говорит Господь. Там, где демократия, там уже Бог не может говорить так, потому что 7 поднимут против 6, и 6 ничего не сделают, хотя Бог будет на стороне 6. Демократическая структура распяла Иисуса. Крик их превозмог. На стороне Иисуса был Пилат, небольшая группа женщин и группа трусливых сбежавших мужчин, которые не отстаивали его. За крестом шли женщины, которых сегодня эта демократическая структура поставила ниже себя. Она не может проповедовать, она не может учить, она не может делать то и то. Но смело и мужественно, идя за Иисусом, подставляя себя на смерть, она может делать. Служить ему своим имением она могла, когда он ходил, они служили своим имением, содержа целую миссию Иисуса. А теперь она не может. Нет, она может. Когда Бог сотворил человека, мужчину и женщину, он нарек им имя, мужчине и женщине, в день сотворения, человек. Если ты будешь соблюдать заповеди и не будешь унижать жену твою и сестру твою, и мать твою, потому что она женщина, и придут на тебя все благословения сии, и ты будешь побеждать врагов твоих. Пошлет Господь тебе благословение, здесь написано, в житницах твоих и в кладовых твоих. И далее, когда все народы, написано, увидят, что имя Господне нарицается на тебе и убоятся тебя. Настоящее благословение приводит страх на людей. Они увидят, что с вами опасно. Так как к ковчегу опасно было прикасаться и опасно проклинать, они это увидят. Они увидят, что однажды они сказали на вас гнилое слово, и это гнилое слово возвратилось и сделалось геморроем у них. И наросты у них были, геморроидные шишки. Они вас стенали. И когда они увидят у себя такую позорную болезнь, которая начнет выступать, или другую проказу на лбу, или еще какое-то проклятие, убоятся. Придет страх, они скажут, нет, здесь что-то не то. Я больше этого не буду делать. Зачем мне ввязываться в это дело? Зачем мне говорить то, чего я не знаю, и поносить то, чего я не слышал? Сегодня люди поносят истину только потому, что первосвященники их убедили, что Иисус ничего доброго не говорил, и что все чудеса были инспирированы Вельзеулом. И они стали кричать «распни его!» Распяли, убили. Но после распятия, когда он умирал, они увидели его по-другому, в другом свете. С тяжелым сердцем уходили рядовые израильтяне с этой горы. Многие говорили, и зачем я только кричал? Зачем? Центурион римский говорит, это человек Божий. Он много видел смертей, много распинал на крестах. Это была обыкновенная, распространенная смерть, вид казни для варваров. Он никогда не видел, чтобы люди умирали так, как умирал Иисус. Такого величия на обезображенном лице он не видел никогда. Такого достоинства ни один художественный фильм не может воспроизвести этого. Пытаются всегда выбирать благородное лицо и просто струящуюся кровь, красиво уложенный венок, который не причиняет никакой боли, восковый гвоздь, который бьется, и красная краска течет по руке, впечатление, гвоздь входит в руку, и зритель замирает, слезы начинают течь. Это было не так. Лицо было обезображено до ужаса. Смотреть было не совсем приятно, потому что помимо кровоподтеков, притом это уже прошла ночь, если вас один раз ударят в мягкие, в губы, или в глаз, или в нос, вы видели этих людей, нужно неделю-две, чтобы этот синяк ушел. Его били настолько, что все лицо было обезображено, и все тело, а потом еще оплевали. И вот так вот оплеванный, засохшей кровью и опухшим, распухшим лицом, глаза почти ничего не видели, потому что все было опухшее, губы распухшие, все висело, тело было разорвано в клочья. Обезображен почти всякого человека лик его. Никто не хочет нарисовать такого Иисуса, потому что тогда зритель увидит свой грех, а не умирающего Иисуса, и не будет сентиментально страдать. До любого человека, если будут так убивать, вы будете плакать, потому что вы сентиментальны. Но когда вы увидите такую историю, что сделали с Иисусом, Пилат, когда посмотрел, он отвернулся, он не мог смотреть, он сказал, это же человек, что вы сделали из него животное? Слово «се человек», он был поражен этими кровожадными людьми, которые так издевались над ним. Он как бы хотел сказать, что вы сделали с ним? Это же человек, это не животное, как вы могли так издеваться? Он, римский сотник, понимал казнь для преступника, смерть. Но казнь – это не издевательство, это казнь. А они просто издевались над ним, насмехались, оплевали его. Там был грех. Слово Божие говорит, когда мы не слушаемся, вот то, что мы делаем ему, и мы в это время не плачем. И тогда враги наши не отступают от нас, они побеждают нас. И Слово Божие говорит, тогда они не боятся нас. Но вот приходит страх. Демоны начинают бояться. Не вы их, а они вас. И где бы вы ни появлялись, демоны убегают. Они уносят свои жертвы. Жертва, обремененная грехом или демоническими силами, будет убегать от вас, уходить, визжать, кричать, убегать. Потому что страх. Правители будут смотреть на вас, как на благословение. Соседи будут смотреть на вас, как на благословение. И страх Божий будет у них, что им нельзя делать зла. Дух Божий придет к ним во сне. Ангел Божий придет и остановит его, скажет, не делай этому человеку зла. Пришел к Лавану и защитил Иакова. И сказал, не делай ему никакого зла, он благословен. Пришел к Авимелеху Господь и говорит, отдай жену мужу. Он пророк. Я убил бы тебя и весь твой народ за нее, если бы кто-то к ней прикоснулся. Весь твой народ убью и тебя самого. Он встал в ужасе после своего сна, призывает Авраама, говорит, что ты сделал со мною? Чем я согрешил пред тобою, что ты не навел было бедствие на все мое государство? Он говорил, я думал, нету здесь страха Божьего. Конечно, его там и не было. Он просто появился, там этот страх. Когда Сара появилась в царских покоях, то там и страх Божий появился. Страх Божий был с Авраамом, он не был там с этими народами, но когда вы появляетесь там, то страх Божий начинает появляться на этих людях, потому что вы благословенны. Настоящее благословение приведет страх на окружающие народы, и они не будут проклинать вас. Я сегодня не буду говорить о проклятиях. Это совершенно другая тема. Но я хочу показать, что на горе Горизим, после того, когда были провозглашены проклятия, и народ сказал «Аминь» на горе Гевал, там был сложен жертвенник из 12 камней, камней необтесанных, на которых не поднималось железо. И принесена жертва мирная и жертва всесожжения. И народ веселился и радовался. И Бог этим хотел показать в 27 главе, кто такой человек вообще. Почему эти проклятия были? Потому что здесь человеческая природа вскрывалась, а здесь в 28 главе вскрывается природа Бога с другой стороны. Он говорит, несмотря на то, что я показал тебе, какой ты грешник, но я хочу тебе сказать, что ты благословен в Иисусе Христе через Авраама. И теперь через Христа Иисуса придут на тебя все благословения сии. Ты не можешь сам быть праведным, но ты им будешь по дару благодати. Ты не можешь достигнуть святости, но я тебе ее подарю. Ты не можешь достигнуть крещения Духом Святым, но я тебе его подарю. Единственные люди не могут получить у меня крещение Духом Святым, когда я молюсь о них. Это те, которые думают поститься и молиться. И те, которые думают, что крещение Духом Святым – это Дух Святой. С остальными всеми можно бороться. Можно бороться с грехами, можно удалить все. Но вы не получите дар Божий за деньги. Вы не получите дар Божий за молитвы и посты. Никогда. Посты и молитвы творятся не для того, чтобы получить дары. Запомните. Они творятся для того, чтобы унизить и смирить мою ветхую природу, на которой должны почить дары Духа Святого, а иначе они не могут работать, эти дары, потому что моя природа гордая, тщеславная и начнет приписывать все себе. И поэтому, когда я пощусь и молюсь, я не прошу даров. Я прошу, Боже, смири мою природу, потому что Бог дает смиренным благодать, дары Духа. Как только они смиряются, Он им дает. И поэтому, когда мы постимся и молимся, тогда, когда воюем с грехом, обетование Божие не берется постом и молитвою. Оно дар Божий. Народу израильскому не надо было поститься и молиться, чтобы выйти из Египта. Время пришло Божье. Вы скажете, ну они молились, и он услышал их вопль. Да, они просто кричали к нему. Но он вывел их по своему обетованию. Написано: «И вспомнил я завет мой, заключенный с Авраамом, Исааком и Иаковым, и вывел Израиля из Египта». То, что он услышал вопль, это на своем месте. То, что мы должны молиться всегда, это на своем месте. И многое может молитва праведника. Но молитва, творящаяся по слову, молитва, отвечающая требованиям воли Божией. Если нет такой молитвы, бесполезно молиться. Бог не слушает грешника. Вначале оставь грех, прости того, кто обидел тебя. Извинись перед тем, кого ты обидел. Возмести убыток, какой ты нанес, а потом приди и рассудим, говорит Бог. Тогда я буду иметь с тобою дело. Напрасно ты омываешь ноги, если ты не прощаешь человека. У него так ноги грязные и остались, хоть ты мыл их в колготках, хоть без колготок. Все равно грязные останутся, потому что ты не простил его. Прости его, и тогда ноги его будут чистыми. Да ты и не моешь ноги тем, кто тебя обидел. Ты пытаешься найти ту, которая тебя не обидела, сидящую рядом. Мы сейчас будем петь одну из наших песен. У меня еще есть говорить о благословениях, и я буду говорить в другое время, но следующее богослужение мы начнем говорить о проклятиях на нашем разборе слова, что они будут обозначать для нас. А сейчас мы, вставши в своем, когда мы со Христом, в свете слова идем. Что за радость Он даст нам найти? Пастор Аркадий, объясните, пожалуйста, 17 стих, последняя глава у пророка Исаии, где говорится: «Те, которые освящают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо». Свиное мясо два раза подчеркнуто. «И мерзости мышей. Все погибнут, говорит Господь. Благодарю за ответ». Вы знаете, что священным может быть только сама жертва, но не роща и не дерево. У Израиля не было священных дерев, священных рощ. У них были только священные места, это Иерусалимский храм, и было священное место или священный жертвенник. И он сказал: жертвенник, при жертвеннике не сади дерев, не сади рощ. Язычники освящали деревья, у них были священные рощи. И когда они освящали, то они святыню попирали, они брали жертвенник Господень и насаждали рощу при нем. И приносили на этом жертвеннике приношения, и ели свиное мясо. Что такое свиное мясо? И вообще, если вы помните, Бог не имеет в виду животных чистых и нечистых. Бог имеет в виду людей чистых и нечистых, и животные чистые и нечистые являются прообразом людей чистых и нечистых. Относительно закона, в буквальном смысле о том, как есть и какие дни исполнять, апостол Павел говорит: что вы всего этого придерживаетесь? Христос – конец закона, и Он нам показал, кто такие нечестивые люди. Апостол Павел, говоря о свиньях, говорит о людях, которые крещены Духом Святым, но снова обращаются в грех. Вымытая свинья опять идет валяться в грязь. Скажите, почему именно люди, крещенные Духом Святым? Да, это только их представляют в свинье. Другие люди представляются все. Пес возвращается на блевотину свою. Другие еще будут представлены в других нечистых животных, которых Павел не привел. Но здесь говорится: едят свиное мясо. То есть свинья – это нечистое животное, оно нечистое, потому что у нее глубокий надрез. Это символ крещения Духом Святым. Крещение – это разделение. На копыте животного разделение было. И жует жвачку. Это значит, размышляет о Господе, мыслит о Господе. Не о земном. А здесь говорится о человеке, который принял спасение, и Бог крестил его Духом Святым, а он мыслит о земном. Он мыслит не евангельскими стандартами, и поэтому он называется здесь именно вот как свинья. И написано: есть свиное мясо, это значит думать о земном. Сидеть в рощах, это значит вместо того, чтобы жертвенник Божий почитать, святыню Божию почитать, они еще насадили деревья и рощи при нем, и мыслят о земном. Не думает евангельскими стандартами. Вы знаете, что омовение ног совершенно отделено от вечери. За два дня до Пасхи было омовение ног и после Пасхи, то есть после двух дней, два дня спустя, наступила Пасха, 14-я Нисана. И там ели пасхального агнца. Ног уже никто не омывал, потому что этого делать нельзя было, и Христос не нарушал закона. Когда ели пасхального агнца, обувь должна быть на ногах и чресла припоясаны. Это была всеношная. До утра нужно было съесть его, нанести кровь на косяки. Ноги уже не омывались. И Иисус, преломив хлеб, сказал: «Сие есть тело мое за вас сломимое». Впервые для учеников стало ясным, что делали евреи на протяжении тысячелетий. Они преломляли опреснок, не зная, что это тело ломимое. Сколько они пили при этом вино, там были чаша за чашей. Христос взял четвертую чашу, которая называется чашей благословения. Если вы знаете, как проходит еврейская Пасха, они едят пасхального агнца с горькими травами и с опресноками и запивают вином. И это длится всю ночь. Они выпивают первый стакан вина, и потом едят и поют, потом выпивают второй, и каждый стакан имеет символическое значение. И четвертый стакан вина в продолжении ночи, когда они ели, назывался чаша благословения. Они тоже в это время пели. И Иисус сказал, взяв эту чашу, и сказал: «Сия есть кровь моя за многих, изливаемая в оставление грехов». Чаша завета. А они не знали, что она обозначает. Почему она называется благословением? И поэтому здесь пророк Исаия говорит, и мы должны ясно понять, что те люди, которые взяли к чистому опресноку, грязные ноги приложили и стали делать в одно и то же время хлебопреломление с омовением ног. Это люди, которые едят свиное мясо и находятся в рощах. И Бог говорит, что Он хочет, чтобы эти люди вышли из рощ, срубили эти рощи, чтобы жертвенник был без всякого дерева, не сади деревьев при жертвеннике, и чтобы они не ели более свиное мясо, чтобы они исповедовали евангельское учение, а не традицию Воронаева, господина, который был отлучен церковью, которая послала его. Кто хочет узнать, откуда пришло омовение ног, пятидесятничество, тот пусть узнает историю падшего Воронаева. Многие поклоняются ему как апостолу, апостол лжи. Посмотрите, сколько бед теперь. Западная Украина не омывает ноги. Восточная омывает, потому что в Западной Украине Воронаев не был. Там прошли более верные слуги Христа, которые не вносили того, чего не нужно было вносить. В Нью-Йорке сейчас существует община, которая когда-то его послала, и как только он вел омовение ног, перестала его субсидировать. Поэтому все те, которые считают Воронаева своим апостолом, у нас есть апостолы. Когда я был в армии, мне принесли воронаевские списки и его записи, и его трактаты, сказали: «Ваш апостол сказал, чтобы вы принимали присягу, брали оружие и шли на войну». Я сказал: «Это ваш апостол, это вы его так обделали». Мой апостол такого не говорил. У меня достаточно апостолов в Евангелии. Это ваш апостол. Я Воронаева не знаю. Он говорил правду, но вместе с правдой говорил ложь. Ради объединения, нам не нужно такое объединение. Ради того, чтобы объединиться с адвентистами седьмого дня, он вел омовение ног. Те сказали: «Мы ставим субботу, буквально не будем ее исполнять, но вы примите омовение ног при хлебопреломлении». Он сказал: «Хорошо». Он не принимал ее как доктрину, но она стала доктриной многих христиан. И сегодня на этом поприще люди дерутся, не приветствуют друг друга. Говорят, что это ересь, мы должны омывать. Кто-то омывает в колготках, кто-то без колготок, кто-то в туалет заходит, омывает ноги в туалете, чтоб не видели другие, лишь бы их омыть. И потом этими грязными руками, символ нечистоты, берут опреснок чистоты и истины. Вот это и есть рощи. Вырубите эти рощи во имя Иисуса Христа. Отмените омовение ног при хлебопреломлении. И если хотите омыть ноги друг другу, простите друг друга от всего сердца. И если потребуется омыть голову, омойте и голову, не только ноги ближнему. Иногда человек нуждается не чтобы ему ноги омыли, а чтобы его просто голову постригли и омыли голову. Бывают такие больные, не могут за собой смотреть. И надо помочь им. Бывает, человек нуждается в одеянии, бывает, нуждается в работе. Найдите ему работу, помогите ему. Найдите ему жилплощадь, если нуждается в жилплощади. Если нуждается в прощении, простите ему, потому что омовение ног – это прообраз прощения друг друга. Прощайте, как и Бог простил вас во Христе. Это единственное, чего не омывает Бог, а мы должны омывать. Когда мы оскорбляем друг друга, мы можем идти к Богу сколько угодно, Он скажет: «Пойди к твоей жене, пойди к твоему мужу, к твоему брату, сестре, и попроси прощения, потом приди и рассудим». И когда они вас простят, этим самым они, то есть вы омоете им ноги. Те, которые прощают своих обидчиков, они омывают им ноги. Обидчик с грязными ногами, Бог не принимает его. Вот это и есть рощи, и это есть свиное мясо, когда мы не по евангельским стандартам живем. Пастор Аркадий, объясните, пожалуйста, является ли проповедь изгнанием бесов, или она сама по себе просто является информацией Бога к народу через своего помазанника? Нет. Проповедь является самым сильным оружием вместе с молитвой. Иногда проповедь, а иногда молитва изгоняет бесов. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Когда человек, одержимый бесом, не слушает проповедь, помазанную, бесы его оставляют, потому что он принимает истину, и истина его освобождает. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Люди начинают освобождаться, лица их начинают изменяться от проповеди. Поэтому помазанная проповедь является также средством изгнания бесов, как и молитва, которая провозглашает во имя Иисуса Христа «Выйди». И она является также провозглашением и инструментом для изгнания. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, место Писания 1 Коринфянам, глава 11, 18, 19 стих о человеке искусном. В данных главах хорошие это люди или плохие? В данной главе. Там говорится, надлежит быть и разномыслием между вами, чтобы открылись искусные. Я хочу, чтобы вы поняли, кто такие искусные. Это люди, помазанные Духом Святым, разумеющие Слово Божие. Разномыслие – это разные мысли об одном и том же предмете. Искусные может вам описать предмет со всех сторон, неискусные – однозначен, однобок. Он говорит вот так. Искусный же человек показывает по Слову Божьему и так, и так, и так, и все это обобщает вместе. Поэтому разные мысли не являются грехом и не являются делом плоти. Нигде этого нет написано, чтобы мы избегали разномыслия. Это совершенно другое слово будет определено. Когда у нас не разные мысли, когда мы противоречим другу. Разные мысли об одном и том же предмете не противоречат, а дополняют друг друга. И Павел говорит, это хорошо, откроются искусные. Поэтому об этих искусных Павел говорит и называет их, что эти люди есть учителя. Не все делайтесь учителями, а только те, которых Бог сделал, которым дал искусство слова. Уважаемый брат Аркадий, ответьте, пожалуйста, на наш вопрос. Как по Писанию будет, если одно время мы работали вместе с мужем и подняли нашу сверхдесятину. Сейчас я не могу работать. Можно ли изменить сверхдесятую часть? Я не имею в виду десятину. Она остается на своем месте. Как это будет по Писанию? Конечно же, немедленно нужно ее менять. Немедленно. Как только вы один теряет работу или вы потеряли работу, вы даете по достатку от вашей зарплаты, которая приходит. И если вы ее потеряли на время, то вы на время прекращаете с той суммы платить, вы платите только с той, которую получаете, а не с той, которой нет, а которая была. Конечно же, вы должны быть разумными. Брат Аркадий, сегодня очень нагло меня обманули в магазине. Мне было обидно, что смотрит в глаза, а выбивает дважды одно и то же. Несколько раз. Я расстроилась и думаю, почему святых дурят так же, как и нечестивых? Может, я не та, какую хотел бы видеть мой Бог? Нет, вы именно та, какой хочет видеть вас Бог. Но не думайте, что от того, что мы святые, то есть это гарантия на то, что нас не будут обманывать или же нас не постараются провести. Именно потому, что вы доверчивые святые, вас постараются провести. Вы имеете дело с нечестивыми людьми, имеете дело с людьми озабоченными, которые выбивают, смотрят не нагло, а просто забыл. Поэтому возьмите и проверьте чек, и скажи, что ты здесь мне дабл сделал, убери это. Покажи ему, что ты столько не взял. И все станет на свои места. И не обращай внимания, и пусть такие мелочи не расстраивают тебя. Ты дитё Божие, и имеешь дело с людьми, и поэтому включай всегда свой разум и будь настороже всегда. Иногда тебя могут обмануть намеренно, иногда не намеренно. Дорогой наш пастор, ответьте, пожалуйста, будет ли грех в тысячелетнем царстве или болезни, ведь сатаны не будет там. В Откровении 20 глава с 11 стиха говорится, что суд будет только над мертвыми. 20 глава уже говорит не о событиях, которые будут после тысячелетнего царства. Как будут и когда будут взяты не пришедшие в полный возраст Христов, или они просто переходят в тысячелетнее царство? Спасибо за ответ, сестра в Господе. То есть вы спутали два события. Несмотря на то, что не будет сатаны, но греховная природа у человека останется греховной природой. Не будет возбудителя сатаны, но греховная природа останется. И написано, столетний грешник будет проклинаем. Это значит, столетний грешник будет умирать в 100 лет. Если в течение 100 лет этот грешник не покается в тысячелетнем царстве, он умрет. А дни народа моего будут как дни дерева. Они будут жить 700, 800 лет, 900. То есть они не будут умирать. В тысячелетнем царстве будут умирать только грешники. И если во времена Ноя было дано 120 лет, когда Бог сказал Ною, заговорил, после этого нужно было отчитывать 120 лет. Он сказал, да будут дни их 120 лет. Он дал возможность людям покаяться в 120 лет при проповеди Ноя. В это время Дух Святой в лице Иисуса Христа, или же Иисус в Духе Святом сошел в Ноя. Слово Божие говорит, что он и некогда не сходил в преисподние места земли во время строения ковчега, и там спаслось 8 душ. Он не в ад сошел, а во время строения ковчега и проповедовал в Ноя. Сущий в них Дух Христов. Тем же Духом, который Христос воскрес, апостол Петр говорит, тем же Духом он ранее сходил в преисподние места земли в одни строения ковчега, в которые спаслись 8 душ от воды. Значит, он сошел в преисподние места, низкие места, то есть там, где жил Ной. Преисподние, это значит, в это время сатана полностью захватил людские умы, и земля стала преисподней его местом. И остался только один Ной, и Дух Святой сошел на Ноя, и в нем был Дух Христов, сущий Дух Христов. Речь идет о Духе Святом, который воскресил Иисуса, что тем же Духом Иисус сходил раньше и проповедовал, и 8 душ спаслось. И мы знаем, что эти 8 душ спаслись не из ада, а здесь, на земле, в лице Ноя. Через Ноя была проповедь. Тогда было дано 120 лет. Но 100-летний грешник будет проклинаем. Это говорит о том, что Бог поставит мерило. И что в тысячелетнем царстве, если грешник не покается и доживет до 100 лет, то он будет проклинаем. А все, что проклято, близко к уничтожению. Следовательно, люди будут доживать до 100 лет, и если не покаялись, будут умирать. А остальные будут жить и 700, и 800, и далее. Смерть будет удалена от них. Дни народа моего будут как дни дерева. Теперь здесь говорится, здесь вопрос, когда будут взяты? Вы взяли суд над мертвыми после тысячелетнего царства у Белого престола. Когда море отдало мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, бывших в нем, и судили были по написанному в книгах, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Эти события разворачиваются после тысячелетнего царства на земле. Святые будут восхищены до открытия Антихриста, будет восхищена только невеста. 5 мудрых, люди, пришедшие в полную меру возраста Христова, эти люди будут восхищены. Часть верующих, которых не пришла в полную меру возраста Христова, остается, и им дается 2 крыла большого орла, то есть сила вдвойне, и они идут навстречу своему Господу. То есть тайная комната становится им пустыней, где Бог с ними встречается. Наконец-то они находят место Господу, находят место для молитвы наедине, получают силу там, и дракон ничего не может им сделать. И тогда он вступает с прочими от семени ее. И когда Иисус приходит на тысячелетнее царство, за ним следует конница, одетая в весон белый и чистый. Это не ангелы, потому что ангелы не обладают той праведностью, весоном белым и чистым. Весон белый и чистый – это праведность святых, это невеста. И она следует за Иисусом, и опять происходит восхищение, которое одно, но разделено во времени, но в вечности оно не разделено. Мы имеем 3 крещения, которые суть одно, поэтому не смущайтесь, если 3 этапа люди будут забраты с земли, святые, 1 раз, 2 раз. Вы же не смущаетесь, когда увидели 1 красный помидор на кусте и не обрываете все подряд, вы срываете только спелый. Вы не срываете все подряд. Первые плоды Господу, вот это и есть невеста, первый плод, жатва. Жатва всегда разделялась у Израиля. Первые плоды, первый сноп и праздник урожая в конце года. Итак, первая невеста будут восхищены перед тысячелетним царством до открытия Антихриста. В тишине и в покое, а потом при громовых раскатах, при землетрясении, молниях небо раскроется, и Иисус с церковью сойдет сюда. Остальные святые в это время будут восхищены в встретении Господу на облаках. Это те, другие, пять неразумных, которые уже приобрели масло, но опоздали с приобретением. Надо было его раньше приобретать. Масло, я говорил, это Слово Божие, которое мы не понимаем, но которое знаем, что это от Господа, и принимаем в себя. Масло в светильнике – это то, что мы понимаем. А масло в сосудах – это то, что мы не понимаем, но мы принимаем, хотя и не понимаем. Поэтому те люди, которые не принимают того, чего не понимают, у них никогда не будет масла в сосудах, и они не будут восхищены, не придут в полную меру возраста Христова. Нам нужно смириться и говорить: «Господи, Ты имеешь глаголы вечной жизни, куда нам идти? Хотя мы не понимаем, как есть Твое тело и пить Твою кровь, но мы от Тебя никуда не уйдем, Ты имеешь глаголы вечной жизни. Найдите церковь и...»